он относительно смирен, когда пасется со всем стадом в высокой траве в равнине. Но становится страшен для всякого охотника, неблагоразумно нападающего на него. Эти жвачные животные главным образом предназначались в пищу плотоядным зверинцам ангита. Поэтому для того, чтобы вернее и почти безопасности захватывать их, чикари предпочитают ловить их в капканы, откуда берут добычу мертвыми или чуть живыми. Притом профессор, как человек, знавший свое ремесло, очень скудно раздавал пищу своим гостям. Раз в день, в полдень, от 4 до 5 фунтов мяса и больше ничего. И, конечно уж, не от набожности, их заставляли поститься от субботы до понедельника. Печальное воскресенье, нечего сказать. Когда после 2 суток появлялась скромная пища, ярость зверей невозможно было сдержать. Начинался концерт рева, страшное волнение, громадные прыжки, от которых подвижные клетки качались из стороны в сторону, так что можно было опасаться, что они сломаются. «Да, бедное животное», — хотелось бы повторить с капитаном Годом. Но Матиас ван Гит действовал таким образом не без причины. Это воздержание в заточении избавляло зверей от кожных болезней и увеличивало их цену на европейских рынках. Легко можно вообразить, что в то время, как Матиас ван Гит показывал нам свою коллекцию скорее как естествоиспытатель, чем содержатель зверей, его язык не оставался праздным. Напротив, Матиас говорил, рассказывал, и так как тарианские плотоядные составляли главный предмет его многословных периодов, это интересовало нас в некоторой степени. Мы хотели оставить Крааль только когда гималайская зоология выдаст нам свои последние тайны. «Но, мистер ван Гит, — сказал Банкс, — можете ли вы сообщить мне, согласуется ли прибыль этого ремесла с риском?»
«Прежде прибыль была очень значительна», — ответил поставщик. «Но я принужден сознаться, что вот уже несколько лет хищные звери понизились в цене. Вы можете судить об этом по прейскуранту последней курсовой цены. Наш главный рынок — Антверпенский зоологический сад. Я посылаю туда обычно капитал, преклоняется перед этим словом, пернатых, змееобразных, образчики семейства обезьянообразных и ящеричных животных, представителей плотоядных в обоих частях света. Словом, продукт наших отважных охот в лесах полуострова. Как бы то ни было, вкус публики, по-видимому, изменяется, и цена продажи не покрывает расходов. Недавно страус-самец был продан только за 1100 франков, а самка – только за 800. Черная пантера нашла покупателя за 1600 франков, тигрица с Явы за 2400, а семья львов, отец, мать, дядя, два львенка многообещающие, за 7000 франков гуртом.
«Это просто даром», — ответил Банкс.
«Что касается хоботоносных», — продолжал Матиас ван Гит.
«Хоботоносных?» — сказал капитан Год.
«Мы называем этим ученым именем толстокожих, которым природа дала хобот».
«Ха! Стало быть, слонов!»
«Да, слонов, после 4-й эпохи мастодонтов доисторических периодов».
«Благодарю вас», — ответил капитан Год.
«Что касается хоботоносных», — продолжал Матиас ван Гит, «от ловли их надо отказаться. Или, если ловить, то разве только из-за бивней, потому что употребление слоновой кости не уменьшилось. Но с тех пор, как драматические авторы, истощившись на выдумке, придумали выставлять слонов в своих пьесах, импресарио водят их из города в город. И одного слона, путешествующего по провинции со странствующей труппой, достаточно для любопытства всего края. Слонов меньше покупают, чем прежде».
«Но, — спросил я, разве вы снабжаете только европейские зверинцы образчиками индостанской фауны? «Вы меня простите», — ответил Маттиас ван Гит. «Если на этот счет я позволю себе, не будучи слишком любопытным, задать вам один простой вопрос». Я поклонился в знак согласия. «Вы француз», — продолжал поставщик. «Это можно узнать по вашему произношению и по вашему типу, приятной смеси галло-римского с кельтским. А как француз вы должны быть мало склонны к отдаленным путешествиям, и без сомнения вы не ездили вокруг света». Тут Маттиас ван Гит описал рукой один из больших кругов. «Не имел еще этого удовольствия», — ответил я. «Я спрошу вас», — продолжал поставщик, — «не о том, были ли вы в Индии, потому что вы здесь, но знаете ли вы в подробности индийский полуостров?» «Еще не совсем», — ответил я. «Однако я уже посетил Бомбей, Калькутту, Бенарес, Аллахабад, долину Ганга. Я видел их монументы, я любовался...» «Что это? Что это?» — ответил Маттиас ван Гит, отвернувшись и выражая лихорадочным движением руки крайнее пренебрежение. Потом начал живописное описание. «Да что это, если вы еще не осмотрели зверинцев, этих могущественных раджей, которые до сих пор поклоняются великолепным животным, которыми гордится священная территория Индии? Возьмите посох туриста, ступайте в Викавар, поклонитесь королю Барота. Взгляните на его зверинец, который обязан мне большей частью своих обитателей. Леопардами, львами, медведями, пантерами, рысями, тиграми. Присутствуйте при брачных церемониях 60 тысяч голубей, которые празднуются каждый год с большой пышностью. Восхищайтесь 500 бульбулями, соловьями полуострова, которых воспитывают так старательно, как наследников престола. Полюбуйтесь на слонов, из которых один сделан палачом и должен раздавить на камне голову осужденного на казнь. Потом отправляйтесь к Радже Майсурскому, самому богатому из азиатских владетелей. Войдите во дворец, где сотнями считаются носороги, слоны, тигры и все хищные звери высшего звания, принадлежащие к аристократии индийских животных. А когда увидите это, может быть, тогда вас не станут обвинять в неведении насчет чудес этой несравненной страны. Мне оставалось только преклониться перед замечаниями Маттиаса ван Гита». Горячность, с которой он говорил, очевидно, не допускала рассуждений. Однако капитан Гот прямо пристал к нему насчет фауны, свойственной области Ториани. «Сообщите, пожалуйста, несколько сведений о плотоядных, за которыми я приехал в эту часть Индии», — сказал он. «Повторяю вам, я только охотник, и конкурировать с вами не стану, мистер ван Гит. И даже если смогу помочь вам поймать тигров для вашей коллекции, я сделаю это охотно. Но когда зверинец пополнится, вы не будете осуждать меня за то, что я займусь уничтожением этих животных для моего личного удовольствия». Маттиас ван Гит принял вид человека, решившегося покориться тому, чего не одобрял, но чему не мог помешать. Он сознался при том, что в Ториане находилось большое количество зловредных животных, вообще мало спрашиваемых на европейских рынках и заклание которых казалось ему дозволительно. «Убивайте кабанов». «Я на это согласен», — ответил он. «Хотя эти щенистые толстокожие не стервоядные». «Стервоядные?» — сказал капитан Гот. «Я разумею под этим, что они травоядные. Свирепость их так велика, что охотники, имеющие смелость нападать на них, подвергаются величайшим опасностям». «А волки?» «Волков много на всем полуострове, и они очень опасны, когда бросаются стадами на какую-нибудь уединенную ферму.